Марк Тарловский. Продолжение приключений барона Мюнхгаузена. Хотите? Барон сидел за письменным столом с гусиным пером в руке на пушечном ядре.
Как? Вы еще живы?
Представьте себе! Вас это удивляет?
Нисколько. Но почему об этом никто не знает?
Потому что никто мне не верит. Все думают, что меня уже давным-давно нет на свете. И смеются мне прямо в глаза.
Я смотрел на барона Мюнхгаузена и не верил глазам. Неужели и в самом деле это он, наш дорогой и любимый Мюнхгаузен? Барон приподнялся и уселся на пушечном ядре поудобнее. А я смотрел на него и думал: вот чудеса, барон Мюнхгаузен жив, рассказать никто не поверит.
Неужели на этом ядре вы летали в лагерь неприятеля?
Разумеется, нет. На этом ядре я летаю к своим друзьям.
Неужели вы и вправду летаете на ядре?
Увы, я уже слишком стар для верховой езды.
О, полноте, барон, вы не такой уж старый.
Ха-ха-ха-ха-ай. Сегодня мне исполнилось 300 лет. Успокойтесь, мой милый, я сказал вам чистую правду. Даже не верится, мне уже 300 лет. А ведь когда-то я был молод и лучшие годы своей жизни провел на поле брани, где получил несметное число ран. Сначала от стрела мечей, а в более поздние времена от пуль и снарядов. К счастью, у меня всегда было богатырское здоровье.
И вы никогда-никогда не болели?
Только один раз. В 16 веке я подхватил чуму, но перенес ее на ногах. И вдобавок промочил ноги, за что и поплатился хорошим насморком. Впрочем, я ничуть об этом не сожалел. Как раз в то время шла война между испанцами и англичанами, на стороне которых сражался я. Обнаружив, что болен чумой, я в тот же день сдался в плен испанцам и всех до одного заразил этой ужасной болезнью. Трудно поверить, но это действительно так. К утру они все от меня очумели.
Вы великий человек, барон Мюнхгаузен. Ваши подвиги известны на весь мир. Вы первым побывали на Луне.
И на Марсе тоже.
И в самом деле, и на Марсе тоже. Но как вы поднялись так высоко?
А вы разве не знаете? Я поднял себя за волосы. Но мне же никто не верит.
Ошибаетесь. Я вам верю.
Спасибо, мой друг. Вы первый, кто мне поверил. И в награду за это я расскажу вам о своих самых последних приключениях, о которых никто еще не знает.
После этого барон Мюнхгаузен усадил меня возле камина и неторопливо повел свой рассказ.
Вернувшись домой после своих удивительных приключений на сырном острове, я целых 3 года прожил в полном одиночестве. Я так пропах сыром, что не решался встретиться даже со своими друзьями. Днем меня донимали мухи, ночью мыши. И только через 3 года я окончательно проветрился. Конечно, за это время я непременно бы стал отшельником, если бы не случай. Ах, друзья, напрасно вы думаете, что сами управляете своей судьбой. Случай, и только случай управляет вами. Самое ужасное на свете случай. самое прекрасное. Тоже случай. Но, как немного на свете случаев, мелких случайностей куда больше, и нет от них никакого спасения. Дело в том, что я очень люблю бабочек. И вот однажды я увидел бабочку сказочной красоты, которой не было в моей коллекции. К счастью, я был на коне, но едва я подскакал к бабочке, как она вспорхнула и понеслась над лужайкой. К сожалению, бабочки настолько пугливы, что не подпускают к себе лошадей. А собаки со мной, как назло, не было. И хотя я заядлый охотник и не раз охотился на волка, лисицу и зайца, скажу сразу, все это сущие пустяки по сравнению с охотой на бабочку, если вы ее преследуете верхом на лошади. Она то взмывала, то падала, то снова взмывала. А я все мчался вперед и вперед, через поля, леса и горы, пока не домчался до огромного ущелья. Недолго думая, я пришпорил коня и взвился в воздух. Но, к несчастью, не рассчитал прыжка и повис над страшной бездной. Говорят, что утопающий хватается за соломинку. Но если вы летите в пропасть, соломинка вам вряд ли пригодится. Я был в отчаянии, как вдруг заметил над собой блеснувшую нить паутины. Вне себя от радости я вцепился в нее обеими руками и вместе с конем тихо поплыл следом за ней. Разумеется, тонкая паутинка ни за что бы не выдержала нашей тяжести. Если бы не мои могучие легкие. Ни на секунду не переставая, я дул и дул, поддерживая паутинку над ужасной бездной, пока не приземлился на другом краю пропасти. Ура! Ура! Да здравствует барон Мюнхгаузен! Увы, в тот же миг мой конь подскользнулся, и мы рухнули в пропасть. Казалось, я обречен. И что же? Я не упал. Нет-нет, и не разбился. Я сделал нечто другое. Повис на волоске. Дело в том, что у меня необычайно крепкие волосы. Убедившись, что мой волосок прочно зацепился за край обвалившегося моста, я преспокойно принялся ждать. Да, друзья мои, я болтался над пропастью вместе с конем, словно елочная игрушка, на одном единственном волоске. И спокойно ждал, поплевывая в ужасную пропасть. И поступил абсолютно правильно. Не прошло и часа, как копыта моего коня коснулись каменистого дна ущелья. Дело в том, что волосы у меня растут с необычайной быстротой. Не успел мой конь встать на копыта, как я опять пустился в погоню. Ах, ничего удивительного. Если вы преследуете бабочку, то готовы мчаться за ней хоть на край света. Ах, забыв обо всем, я мчался за бабочкой, как безумный, и непременно догнал бы ее. Если бы не глупая случайность, дорогу мне преградило огромное море. А море перепрыгнуть мой конь, конечно, не мог. Он дважды пытался, но оба раза неудачно. Я был в отчаянии. Что делать дальше? Еще немного, и бабочка, моя бабочка, навсегда исчезнет в заморских краях. Но тут я увидел радугу, которая точно гигантский мост раскинулась над морем. Конечно, вы знаете, как трудно добраться до радуги. Но вы еще не знаете, как трудно на нее забраться. Я пулей вылетел из седла и непременно сломал бы себе шею, если бы не ухватился за хвост коня. Не буду говорить о том, какая сила и ловкость понадобились мне, когда мой конь вихрем несся по радуге, а я, мертвой хваткой вцепившись в его хвост, вихрем несся следом за ним. К счастью, дорога была превосходная. О, 3 фута ширины на каждый цвет. А в радуге, как известно, их 7. Итого 21 фут. В глазах у меня так заребило, что я крепко зажмурился. И было отчего. Все 7 цветов радуги били мне прямо в глаза. Красный, синий, желтый, зеленый. Остается добавить, что вид сверху был великолепный. О, 30 миль высоты, до солнца рукой подать. А на том берегу белый дворец турецкого султана. Все турки просто визжали от восторга, когда я приземлился в Стамбуле, где меня приветствовал сам султан.
Браво, Мюнхгаузен! Ты первый, кто поднялся на радугу. А знаешь ли ты, как в Турции называют путь через радугу? 1000 роз! Красных, желтых, синих, зеленых! И расцветают они только после дождя. Ты великий человек, Мюнхгаузен. Взгляни на себя. Взгляни на своего коня.
Я так и сделал, взглянул на коня и ахнул от изумления. Его копыта, словно дивные самоцветы, сверкали всеми цветами радуги. Впрочем, когда я взглянул на них поближе, оказалось, что это самые настоящие бриллианты, равных которым нет на свете. И если вы думаете, что я говорю неправду, ответьте мне напрямик. Кто из вас видел бриллианты величиной с копыта? Никто? Вот то-то! Когда же я взглянул на себя, то обнаружил, что мой плащ тоже сияет, как радуга. Это было волшебное зрелище! И даже сейчас, через много лет, мой чудный плащ по-прежнему цел и невредим. Конечно, с тех пор он сильно потускнел. Но вот что удивительно. Стоит пролиться дождю, и мой плащ опять расцветает. Да, красными, синими, желтыми розами. И я счастлив. Я хожу в нем под солнцем. Я шагаю через лужи. Я вдыхаю свежий благоухающий воздух. И сердце мое ликует. Я все вокруг вижу в радужном свете.
Как заметил в ней незнакомца, с удивительно знакомым лицом. Я готов был поклясться, что видел его не один раз.
Кто вы? И вообще, что вы делаете в моей спальне?
Недолго думая, я выхватил саблю и правильно сделал. В тот же миг незнакомец тоже выхватил саблю, и мы кинулись друг на друга. Должен сказать, что в поединке на саблях мне нет равных. Однако на сей раз я столкнулся с достойным противником. Я обрушил на него шквал ударов. И что же? Всякий раз моя сабля, точно притянутая магнитом, натыкалась на его клинок. Он отражал любые удары. К тому же он оказался левшой, что крайне неудобно в бою. К счастью, я одинаково хорошо владею обеими руками. Но едва я перебросил саблю из правой руки в левую, как мой враг тоже поменял руки и стал драться правой. Бой разгорелся пуще прежнего, и я уже прощался с жизнью, как вдруг мой противник задел клинком огромную люстру, и в ту же секунду она обрушилась ему на голову. Очнулся я на полу среди груды осколков, но едва вскочил на ноги, как вновь столкнулся с моим противником. Он был живуч, как кошка. С минуту мы пристально вглядывались друг в друга, и неожиданно блестящая догадка осенила меня. О, сила небесная! Ведь я стою перед огромным зеркалом! С тех пор я понял, одолеть себя – самая трудная задача на свете. Утром при встрече султан заметил:
«Я восхищен вашей смелостью и отвагой. Мюнхгаузен, вы промчались по радуге верхом на коне. Мир еще не видел такого лихого наездника, как вы. Вы железный человек, Мюнхгаузен».
«Ваше Величество, вы ошибаетесь. Я сделан из более прочного металла».
«Браво! Браво, Мюнхгаузен! Вот теперь я вижу, что вы не только самый смелый, но и самый остроумный человек на свете». Мой милый Мюнхгаузен, у меня к вам маленькая просьба. В память о нашей встрече подарите мне копыта вашего замечательного коня».
«Ваше Величество, копыта не мои, а моего коня. Я не могу дарить чужие копыта. Это не в моих правилах».
«Какая жалость! Что может быть прекрасней отбросить копыта ради блага любимой родины?»
«Ради блага любимой родины, да. Но мой конь родился в Германии, Ваше Величество. Он немец».
«Не может быть! На вид он вылитый турок. Ну что ж, если так, пусть живет себе на здоровье. Я куплю его вместе с копытами».
«Ни за что на свете!»
«Мюнхгаузен, я дам за коня все, что угодно».
«Нет, нет, 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 дорогой султан, мне конь дороже».
«Я отдам за коня свою дочь».
«Спасибо, султан, но мой конь убежденный холостяк».
Мюнхгаузен, вы ничего не поняли. Если вы отдадите мне коня, я отдам вам в жены свою дочь. Ваш конь холостяк, а вы
Ну, я тоже.
Вот и прекрасно. Женитесь на моей дочери и будьте счастливы.
Только этого не хватало. Нет, нет, Ваше Величество, я не буду менять коня на жену. Мне еще рано жениться, ну что вы. Я слишком люблю приключения.
Что я слышу, барон? Опомнитесь, неужели вы не хотите породниться с древнейшим королевским родом?
Благодарю за честь, милейший султан. Но самый древний на земле – мой род. Я веду свое происхождение от самого первого человека, которого звали Адам.
В самом деле?
Да, в самом деле. Адам Мюнхгаузен. И это действительно так. Адам тоже был немного Мюнхгаузен. Султан так разобиделся, что целый день молчал и только за ужином разговорился.
Хм. Что привело вас в нашу страну, Мюнхгаузен?
Ваше Величество, я прошу прощения за бесцеремонное вторжение в Турцию, но я весь день напролет мчался за бабочкой.
В самом деле? Ну и как? Вы ее... поймали?
А, нет! Нет, Ваше Величество!
А зачем вам бабочки?
Для моей коллекции.
А зачем коллекция?
Для бабочек. Они так прекрасны.
Ах, Мюнхгаузен, вы замечательный человек, если в погоне за прекрасным поднялись в небо по радуге. Я сейчас же разошлю гонцов, чтобы сегодня же к вечеру все наши бабочки были пойманы и доставлены во дворец.
О, великий султан! Даже если все ваши подданные целый день напролет будут гоняться за бабочками, они ни за что не поймают их к вечеру.
Ах, Мюнхгаузен, сразу видно, что вы издалека. Да разве в Турции кто-нибудь знает, когда наступит вечер?
Оказалось, что за последнюю неделю день в Турции увеличился на целых 6 часов. Услышав эту необычайную новость, я очень обрадовался, потому что ужасно не люблю спать. И каждый вечер ложусь в постель со слезами на глазах. Но это же прекрасно, дорогой султан! Это значит, что ночь стала короче на целых 6 часов.
Как бы не так. Ночь тоже увеличилась на 6 часов.
Быть того не может.
Может. И продолжает увеличиваться с каждой ночью.
А день?
А день увеличивается с каждым днем. Теперь вы понимаете, Мюнхгаузен, что происходит в Турции. В полночь у нас еще светло и светит солнце, а в полдень еще ночь, и в небе сверкают звезды.
Погодите, погодите! Если день растет и ночь растет, это значит... это значит, что Земля крутится все медленнее и медленнее.
Мюнхгаузен, вы великий ученый. Но что же будет с нами, если Земля и вовсе перестанет крутиться?
Меня удивляет другое, великий султан. Почему во всех странах Земля крутится так же быстро, как и раньше... и только в Турции так тормозит.
Вы абсолютно правы, Мюнхгаузен. Это несправедливо по отношению к Турции. И это еще не все. Непонятно почему, но все часы в Турции стали отставать. И чем больше они отстают, тем медленней крутится Земля.
Вот как? И как же вы узнаете точное время?
Только по моим часам. К счастью, они идут безупречно, и вся Турция сверяет по ним время.
Как раз в этот миг часы султана пробили полночь, хотя за окнами дворца ярко светило солнце. Султан довольно потер руки.
Ну что, теперь вы убедились, что у меня замечательные часы.
Султан, дорогой мой султан, вы управляете своими подданными, а ваши часы их часами. Это очень мудро, но иногда вы должны сверять свои часы с их часами, чтобы идти в ногу со временем.
Нельзя ли покороче?
Дело в том, что земля в Турции крутится так же быстро, как и раньше. Но стрелки ваших часов, султан, крутятся еще быстрее.
Вы хотите сказать, что мои часы спешат?
Именно! Ровно на 12 часов. Вот почему в полночь у вас светит солнце, а в полдень сверкают звезды.
А почему мои часы спешат?
Потому что спешат минуты.
А почему спешат минуты?
Потому что спешат секунды.
А почему спешат секунды?
Потому что их подгоняет маятник.
Маятник?
К счастью, я прекрасно разбираюсь в часах. В один миг я починил маятник и превратил полночь в полдень. Вся Турция ликовала. День кончился вовремя, и ночь тоже. Земля крутилась превосходно, и все турки вместе с ней. Никто не отставал. В мою честь султан устроил пир на всю страну. В разгар праздника во дворец вернулись гонцы с огромными воздушными шарами. Турецкие бабочки были пойманы и доставлены в этих шарах. Но, увы, среди них не оказалось моей замечательной бабочки. И я тут же приказал отпустить бабочек, чтобы они могли улететь в родные края. Да. В ту же секунду гонцы проткнули шары, и грянул такой залп, словно целый полк солдат выстрелил разом. Это лопнули воздушные шары, и весь Стамбул ахнул от восхищения, потому что все бабочки Турции взвелись в небо. Пораженный этим сказочным зрелищем, я обратился к султану. Даже самый праздничный ночной фейерверк не сравнится с этим при солнечном свете.
Нет, Мюнхгаузен, самый лучший фейерверк на свете в честь победы.
О, султан, вы любите войну?
Нет, я люблю мир, но после войны. Вот почему я так часто воюю. К сожалению, войну затеять не так-то просто. Нужна уважительная причина, а найти ее ужасно трудно.
В этот миг раздался пушечный выстрел, и султан подскочил на троне.
Проклятье! Как же я забыл! Это король Франции привел свой военный флот в Турцию.
Значит, у вас с ним есть причина для войны?
Еще бы! Остров в море. Из-за него мы и сражаемся.
Остров? Какой остров?
Мой.
А как он называется?
Мой. Король Франции, этот наглец, называют его точно так же.
Странное название. Никогда не видел этого острова на карте.
Ха, его и нет на карте. Он слишком маленький.
Интересно, а кто на нем живет?
Никто. Он не пригоден для жизни, но для войны в самый раз. Скорее, скорее! Король Франции вот-вот начнет сражение. А у меня еще ничего не готово.
Не стоит так волноваться, милейший султан. Французский король – джентльмен. Он подождет. Но султан и слушать меня не стал. Он тут же отдал приказ, и все турки помчались точить сабли. А потом вывели корабли в море. Тем временем вдали показался французский флот. И я увидел, что французский король смотрит в подзорную трубу на турецкого султана. А турецкий султан, стоя на капитанском мостике, смотрит в подзорную трубу на французского короля. И хотя расстояние между ними было добрых 5 миль, они оба величественно кивнули друг другу. Вот что значит королевская вежливость. Короли и султаны могут биться насмерть, но перед битвой обязательно пожелают сопернику здоровья. Так случилось и на сей раз. Отвесив друг другу поклон, король и султан дали залп из всех пушек разом. Впрочем, все французские ядра благополучно перелетели через турецкие корабли, а все турецкие ядра через французские корабли. Перелет. Новый залп. И все ядра снова шлепнулись в воду. Недолет. 3 часа подряд французы и турки палили из пушек, но так и не смогли попасть друг в друга. Силы были слишком равны. Стало ясно, что победит та из сторон, к которой примкну я. Но об этом не могло быть и речи. И султан, и король были моими друзьями. Поэтому я сел в свою лодку и под белым флагом подплыл к сражавшимся. Бой тут же прекратился. Похвалив за доблесть и султана, и короля, я предложил им заключить мир и устроить фейерверк.
Я согласен, но при одном условии.
Я тоже согласен с вашим предложением, барон. Но и у меня есть одно условие.
И что же это за условие?
Если противник признает свое поражение.
В таком случае продолжайте. Это было мудрое решение. Увы, вслед за ним я принял еще одно решение, которое едва не погубило меня. Я направил свою лодку в открытое море, чтобы наблюдать за сражением издали. Как вдруг навстречу мне вылетел корабль под черным флагом. Пираты! Злодеи все это время скрывались за горизонтом. В один миг они навели на меня пушки и после яростного сопротивления захватили в плен. Все пираты как один были одноглазые, но с черными повязками и злые как черти. Обыскав меня с ног до головы, они пришли в бешенство и стали допытываться, где мои драгоценности.
Скажи, куда ты их запрятал?
Или мы тебя замучаем.
Замучаем, замучаем.
Тихо! Слушайте все, что скажу вам я, ваш капитан. Не надо его мучить. Мы честные, благородные пираты, а не злодеи. Я знаю, где его драгоценности. В его собственном животе. Он проглотил их. Давайте-ка лучше разрежем его живот и честно, благородно разделим добычу.
Ура! Верно!
Остановитесь! Фух. Вы только зря убьете меня. В моем животе ничего нет. Но пираты только хохотали мне в ответ. Они сорвали с меня одежду, швырнули на палубу. И не успел я опомниться, как надо мной уже склонился корабельный кок с огромным ножом в руке. «Все кончено», — сказал я себе. «Умри, как герой, Мюнхгаузен!» И закрыл глаза. Но в тот же миг над морем прокатился голос.
«Держись, Мюнхгаузен!»
Боже мой! Я узнал голос короля Франции! Пираты подскочили, как громом пораженные! И в ту же секунду над морем прогремел еще один голос.
«Держись, Мюнхгаузен!»
Но это же голос турецкого султана! Вскочив на ноги, я увидел, что с запада к пиратскому кораблю на всех парусах несется весь французский флот, а с востока несется весь турецкий флот. И тут раздался такой грохот, что все пираты, как подкошенные, упали на колени. Это все французские и турецкие корабли выстрелили разом!
Прости нас, добрый Мюнхгаузен!
Спаси нас, добрый Мюнхгаузен!
Я бегал вокруг них, раздетый догола, и бил их, и бил по щекам! Вот вам ваши драгоценности! Вот вам ваши драгоценности! Получайте, получайте! Получайте! Король и султан рука об руку поднялись на пиратский корабль, и я поздравил их с блестящей победой.
Спасибо, Мюнхгаузен.
Это была действительно блестящая победа.
Да, мы разбили этих негодяев в пух и прах.
Совершенно верно. Вдвоем вы непобедимы!
Ах, дорогой Мюнхгаузен! Никогда в жизни мы не были так счастливы, как сегодня.
Потому что сегодня вы подняли меч во имя добра и справедливости и одержали победу над злом. Это единственная уважительная причина для войны. Турецкий султан и французский король ни за что не хотели со мной расставаться. Но я поспешил домой. Скорее в путь, твердил я себе. Нельзя терять ни минуты. Время не ждет, время летит стрелой. Ах, друзья, вы и сами не знаете, сколько в вашей жизни понапрасну убитого времени. Сколько убитых минут и часов. Сколько убитых дней. Берегитесь, ох, берегитесь. Время убивает тех, кто убивает время. Вернувшись домой, я первым делом решил напоить коня. Как вдруг обнаружил в корыте с водой наглухо закупоренную бутылку. В тот же миг я разбил ее, вытащил из горлышка пожелтевший лист бумаги и прочитал.
На помощь, друг! Мой славный корабль потерпел крушение. Команда погибла, а я умираю от жажды в Индийском океане. Капитан Шторм. Мои координаты. Остров Фиаско.
Дальше было смыто водой. Признаться, я был ошарашен, но тут же пришел в себя и сразу все понял. Из океана бутылка попала в море. Из моря в реку, из реки в ручей, из ручья в мой пруд, а из него в корыто. И слава богу, я ни за что не заметил бы ее в океане. Но что же делать дальше? Как быть? Я задумался. Фиаско. Фиаско. Какое странное название. Впрочем, я уже не раз слышал, что фиаско – это остров, возле которого все терпят крушение. К сожалению, его до сих пор нет на карте, и никто не знает, где он находится. Письмо из бутылки было написано без единой ошибки на 7 языках. Да, английском, французском, немецком, испанском, китайском, арабском и древнееврейском. Но почерк был безобразный. Да, строчки трещали по всем швам, а буквы плясали, как пьяные. Однако я сразу догадался, что пьян был сам капитан. Несчастный осушил до дна бутылку рома, чтобы запрятать в нее письмо. В тот же день я сел на коня и снова помчался в Турцию. А вдруг я успею спасти несчастного капитана Шторма? Турецкий султан принял меня с распростертыми объятиями.
Дорогой Мюнхгаузен, как это похоже на вас! Вы готовы на все ради спасения чужой жизни.
Он немедленно предоставил мне корабль вместе с командой и самым лучшим из турецких капитанов. Я поблагодарил султана, распрощался с ним и через 2 недели был уже в Индийском океане. Должен сказать, что из всех океанов этот самый красивый. О, друг мой, индийское солнце, индийский воздух, а волны до самого горизонта. И тоже индийские, да. Впрочем, иногда попадались волны из Тихого, Атлантического и даже из Ледовитого океана. Ведь океаны связаны друг с другом. Ах, если бы не капитан Шторм! Я только диву давался, как он мог потерпеть крушение в таком славном месте. Увы, я еще не знал, как изменчив и коварен океан. На другой день в небе появилось крохотное облачко, и капитан шепнул мне на ухо.
Не нравится мне это облачко на горизонте, барон Мюнхгаузен.
Мы немедленно повернули к Африке. Чтобы не рисковать командой, я высадился на берег в полном одиночестве и отправился на разведку в джунгли. К сожалению, капитана Шторма в джунглях не оказалось. Зато весь лес так и кишел ужасными зверями. Не успел я и глазом моргнуть, как из зарослей выскочил огромный лев. К счастью, на этот раз за моей спиной не оказалось крокодила, и я помчался, как вихрь, через джунгли, не разбирая дороги. Я так перепугался, что совершенно забыл о том, что в Африке очень много львов, и непременно угодил бы в пасть одному из них, если бы не случайность. Я вдруг споткнулся и упал. А когда поднялся, мой страх мгновенно улетучился, уступив место необычайному любопытству. Оказалось, что я споткнулся об экватор. Для тех, кто слабоват в географии, напомню, что экватор делит земной шар пополам на 2 полушария. Северное и южные. Но если вы видели экватор только на карте, вы понятия не имеете, что такое экватор. На самом деле, это обруч из чистого золота толщиной в бревно и длиной 40 тысяч миль, который словно пояс охватывает всю землю. Ничего странного в этом нет, если вспомнить, что над экватором то и дело льют дожди, а золото, как известно, не ржавеет. Можно лишь еще раз подивиться мудрой природе, которая так предусмотрительна. К счастью, золото, из которого состоит экватор, в 1000 раз тяжелее обычного золота. Иначе жулики и грабители со всего света уже давным-давно растащили бы экватор по кусочкам, и никто бы не знал, где кончается северное полушарие и где начинается южное. Наглядевшись на это чудо природы, я перешагнул через него и одной ногой уперся в северное полушарие. Другая моя нога по-прежнему упиралась в южное полушарие. И должен сказать, что это был самый счастливый миг в моей жизни. Я чувствовал себя великаном, представляешь, хозяином всей земли. И мне ужасно не хотелось трогаться с места. Однако, простояв так до вечера, я порядком подустал и уселся на экватор отдохнуть. А затем прилег, так как наступила ночь. Разумеется, вы прекрасно знаете, что во время сна голову лучше всего держать в прохладе, а ноги в тепле. Поэтому голову я пристроил в северном полушарии, а ноги в южном. В то время как экватор абсолютно точно делил меня пополам. И скажу откровенно, я выспался всласть. И правильно сделал. Утром я сразу догадался, как мне отыскать Индийский океан. Я вскочил на экватор и во весь дух помчался на восток. Потому что путь по экватору – самый короткий путь к океану. Однако, к величайшему моему удивлению, никакого океана поблизости не оказалось. Пот лил с меня градом, а я все мчался и мчался вперед по экватору весь день напролет. Через саванны, пустыни и джунгли, не в силах понять, куда же девался Индийский океан. Вдруг густые заросли расступились, и я выскочил на берег океана. О-хо! Наконец-то я вытер пот со лба и замер от изумления. Мой славный корабль исчез. Куда? Неизвестно. Но тут я взглянул на солнце, которое медленно опускалось в океан, и едва не упал без чувств, потрясенный страшной догадкой. В торопях я перепутал восток с западом. Стоит ли удивляться, что я мчался к океану так долго? За один день я пересек Африку с востока на запад и добрался до Атлантического океана. Правда, самой короткой дорогой по экватору. Надо ли говорить, что всю ночь до утра я мчался в обратном направлении и на рассвете добрался до Индийского океана. Все матросы встретили меня ликующим криком, а капитан, узнав о моем путешествии по экватору, поздравил меня с великой удачей. Он сказал, что найти экватор на карте может каждый, но впервые встречает человека, который нашел его на земле. Но напрасно я радовался благополучному возвращению на корабль. Едва мы вышли в открытый океан, как небо почернело, сверкнула молния, ударил гром, и разразилась настоящая буря. В один миг все смешалось вокруг, и я понял, что мы приближаемся к острову Фиаско. Но где же он? Я потянулся за подзорной трубой, но в этот момент огромная волна так хватила по кораблю, что едва не разнесла его в щепки. Капитан!
Что?
Не пора ли спускать шлюпки?
Слишком рано! Сначала мы должны срубить под мачту!
Хорошо! Я уже не раз слышал об этом благородном обычае. В бурю бывалые матросы непременно рубят фок-мачту, и только после этого корабль идет ко дну. Рубите! Да поживее! А потом мы сядем в шлюпки!
Ни в коем случае! Потом мы срубим все остальные мачты и бросим за борт все лишнее! Пушки, ядра, провизию и пресную воду!
Надо поторапливаться, барон! Мы должны все успеть, прежде чем корабль пойдет ко дну!
Все кончено, сказал я себе. Судьба капитана Шторма постигла и тебя, дорогой Мюнхгаузен. Ты тоже погибнешь у острова Фиаско. После чего, осушив до дна бутылочку рома, я достал из камзола письмо Шторма, чтобы рядом с его подписью поставить свою. И, закупорив письмо в бутылку, снова бросить ее в океан. Но именно в эту секунду ослепительно сверкнула молния, и я вдруг разглядел дату послания капитана Шторма. Несчастный капитан Шторм. Он бросил бутылку в океан 300 лет назад. О! Я понял, что опоздал. 300 лет без воды прожить невозможно. Я стоял с бутылкой в руке, как громом пораженный. Потом разразился хохотом. Разумеется, вся команда решила, что от страха я сошел с ума. И совершенно напрасно. Я был абсолютно здоров. Но согласитесь сами, что спасать того, кто утонул 300 лет назад, просто смешно. Я так хохотал, что не заметил, что к нашему кораблю стремительно приближается огромный столб воды высотой до неба и толщиной в башню. Это был смерч, который крутился с невероятной быстротой, сметая все на своем пути. К счастью, он промчался мимо, не причинив судну никакого вреда, но прихватил с собой меня, смахнув с палубы точно соринку. И так закрутил, что мысли мои мгновенно перемешались, и я пришел в себя только через 7 дней. Да, друзья, целых 7 дней и ночей смерч крутил меня над океаном, пока не домчал до Китая и не выбросил на берег. В тот же миг меня обступила толпа изумленных китайцев, которые хотели поприветствовать столь мужественного чужестранца. Увы, им удалось это сделать только через 3 дня. Потому что только через 3 дня я перестал крутиться. К сожалению, ответив на их приветствие, я вынужден был оборвать нашу беседу. У меня так сильно кружилась голова, что еще 3 дня я крутился в обратную сторону.
Часть вторая.
Конечно, вам известно, что китайцы изобрели порох, бумагу и компас. Но вряд ли вы знаете, что именно китайцы открыли Землю. Невероятно, но факт. Это сделал китаец по имени Ляо Шао Мяо ровно 10 тысяч лет назад. И страшно подумать, что этого могло не случиться. Потому что Ляо Шао Мяо открыл Землю благодаря счастливой случайности. И знаете как? О-хо-хо-хо. Он открыл глаза. Только и всего. Дело в том, что до Ляо Шао Мяо никому и в голову не приходило это сделать. Все жили с закрытыми глазами. Первым открыл глаза Ляо Шао Мяо и в тот же миг открыл Землю. И тем не менее, китайцы исключительно скромны, вежливы и ровно ничем не отличаются от остальных людей, если не считать одной мелочи. Все люди, как известно, сначала делают вдох, а затем выдох. Китайцы же сначала делают выдох, а затем вдох. Только и всего. Но это пустяки. Китайцы необычайно гостеприимны. Едва я вошел во дворец императора, как меня облачили в красный шелковый халат, расшитый золотыми драконами, забрав у меня камзол, штаны и сапоги. Таков обычай при китайском дворе. После этого сам император 3 часа подряд, затаив дыхание, слушал историю моих приключений, а затем пригласил меня на обед. Разумеется, я согласился с превеликой радостью, потому что китайцы – самые лучшие в мире повара. Трудно поверить, но поросенка, запеченного целиком от хвостика до пятачка, они могут приготовить из травы и кореньев. И вы ни за что не отличите мясо этого поросенка от настоящего. Стоит ли удивляться, что, покончив с прекрасным супом и чудной жареной курицей, я не смог удержаться от возгласа восхищения. Ваше императорское величество, никакая кухня в мире не может сравниться с китайской.
Я тоже так считаю, барон Мюнхгаузен. Но из чего, по-вашему, сделаны эти кушанья?
Все ясно. Император хитер. Но барон Мюнхгаузен еще хитрее. Ваше Величество, у меня на этот счет никаких сомнений. Это великолепная лапша, приготовлена, разумеется, из морских водорослей, а жареная курица, судя по всему, из прошлогодней соломы.
Я вижу, барон, что вы большой знаток китайской кухни. Однако на сей раз вы ошиблись. Суп из лапши, который вам так пришелся по вкусу, приготовлен из ваших собственных штанов, мой друг.
Как? Суп из моих штанов? Невероятно! А курица?
Разумеется, из вашего камзола, барон. И вы не станете отрицать, что курица удалась на славу. Очень нежная и сочная.
Ни в коем случае, ваше величество. Я никогда не думал, что мой старый кожаный камзол можно приготовить так вкусно. Так, а где же мои сапоги?
Не беспокойтесь, барон. Они вам тоже очень понравятся.
Но этого быть не может. Неужели это мои сапоги? Дело в том, что император придвинул к моей тарелке огромную вазу белоснежного мороженого. Я не мог поверить своим глазам. Я не мог понять, как можно черные, как уголь, сапоги превратить в белоснежное мороженое. А что за чудный запах шел от варенья, в котором плавало мороженое? Должен признаться, что я большой любитель варенья и настолько хорошо разбираюсь в ягодах, что с первого взгляда могу отличить черную смородину от белой. Но это была отнюдь не смородина, не вишня и даже не клубника. Я не знал, что и думать, и в конце концов не выдержал и спросил императора, из чего сварено это варенье. На что он предложил мне отведать угощение и угадать. Я так и поступил, и едва не лишился чувств от наслаждения. Варенье было восхитительно. Что за варенье? Но странное дело, в его вкусе и запахе я почуял что-то очень знакомое и родное. Ах, ну что именно? Ваше Величество, я не в силах решить эту загадку. На сей раз я сдаюсь. Но умоляю вас, откройте свой секрет. Из чего сделано это варенье?
С удовольствием. Это варенье из ваксы.
Из какой ваксы?
От ваших собственных сапог. И поверьте, что в Китае варенье из ваксы считается не только самым вкусным,
но и самым полезным.
Вы шутите?
Нисколько. Оно придает коже лица свежесть, блеск и приятный смуглый цвет.
Поразительно, что во всем мире ничего об этом не знают. И только зря переводят такое добро. Я снова взял ложечку, чтобы вплотную заняться мороженым, но тут же спохватился. Опомнись, Мюнхгаузен, неужели ты съешь на десерт свои собственные сапоги, в которых воевал и совершал великие подвиги? Я пришел в полное отчаяние и объяснил императору, что не могу проглотить ни кусочка этого чудного мороженого, потому что сапоги, из которых оно сделано, мне дороже любых фамильных драгоценностей. Мои слова ужасно огорчили императора.
Ах, как жаль, что я не знал об этом раньше, дорогой Мюнхгаузен. И все-таки не горюйте, я попытаюсь помочь вашему горю.
На следующий день я получил взамен великолепные сапоги, как две капли воды, похожие на мои собственные. Отличить их от прежних было просто невозможно. Но я остался безутешен. Ваше Величество, ваши сапожники – великие мастера, но это не мои сапоги. Увы, мои любимые сапоги уже давным-давно растаяли, если их только не съели ваши повара.
Вы глубоко ошибаетесь, Мюнхгаузен. Это действительно ваши сапоги. Мои повара сделали из них мороженое, а мои сапожники смастерили из этого мороженого сапоги.
И очень скоро я убедился в том, что император сказал чистую правду. Его замечательные сапожники и в самом деле смастерили мои сапоги из мороженого. Вот почему с тех самых пор, даже в жару, мои ноги мерзнут в этих сапогах. Мой дорогой император, вы самый великий и богатый правитель на земле, а ваши подданные – самые счастливые люди на свете. Да, если им нечего есть, они съедят на обед свои собственные штаны. Если же у них нет штанов, они смастерят их из своего обеда.
Вы абсолютно правы, мой друг. И все-таки никто из моих подданных не может избавить меня от злейшего врага и мучителя.
Ваше Величество, скажите мне только одно. Кто он и где находится?
Он здесь, рядом с нами, в этом зале.
Как? В этом зале? Но где же он? И тут я услышал звон комара. Так вот, кого боялся повелитель Китая. Я попросил предоставить это дело мне. Император застыл, как изваяние, и все придворные вместе с ним. Комар облетел каждого из них по очереди, но в конце концов отдал предпочтение императору и настойчиво закружился над ним в поисках самого аппетитного места. Однако, самое аппетитное место было прикрыто одеждой. И комар долго не мог успокоиться, горько жалуясь на злую судьбу. Раз 20 он собирался сесть на правое ухо императора и ровно столько же раз на левое. Но так и не решился это сделать. Что же касается императора, то он проявил удивительное спокойствие и выдержку, хотя прекрасно понимал, что комар отрывает его от важнейших государственных дел. «Ну, погоди!» — грозил я комару. «Рано или поздно ты все равно сядешь. И тогда...» Но комар и не думал садиться. Он то взмывал под самый потолок, то падал вниз, то уносился вдаль, то снова возвращался, оглашая воздух истошным звоном.
внезапно звон оборвался. И я обнаружил, что комар устроился... Хо-хо-хо-хо! Где бы вы думали? На щите у императора. Придворные в ужасе переглянулись, не зная, что предпринять. Но я не растерялся и дал императору пощечину. Все ахнули, но император и бровью не повел.
Барон Мюнхгаузен, вы промахнулись?
Нет, ваше величество, я попал.
А вы уверены? Я слышу звон.
Ваше величество, это звенит у вас в голове.
Что и говорить, у вас могучая рука, барон. И скажу вам честно, это первая пощечина, которую когда-либо получал китайский император.
В таком случае вам очень повезло. Нет ничего лучше пощечины, полученной вовремя.
Вы абсолютно правы, Мюнхгаузен. Главное не промахнуться.
И вдруг... Именно в этот момент, откуда ни возьмись, снова объявился проклятый комар и преспокойно уселся на нос императору. Император окаменел, не отрывая взгляда от кончика собственного носа. Однако, если вы думаете, что я щелкнул императора по носу, то вы ошибаетесь. Я сразил комара выстрелом из пистолета. Но когда император положил кровопийцу на ладонь, его изумлению не было границ.
Барон Мюнхгаузен, злодей мертв, но я не вижу на его теле ни единой царапины.
Разумеется, я стрелял ему в глаз, чтобы не испортить шкуру.
Невероятно! Это самый меткий выстрел на свете.
Ваше Величество, вы заблуждаетесь. Самый меткий выстрел я сделал в битве с испанцами. Тогда я тоже убил комара.
И тоже попали ему в глаз?
Вот именно, Ваше Величество. Не в бровь, а в глаз. Но из пушки ядром. О том, что было дальше, вы ни за что не догадаетесь. На другой день к берегам Китая причалил мой собственный корабль, абсолютно целый и невредимый. Я не мог поверить глазам, но капитан мне мигом все объяснил. Оказалось, что фок-мачта была сделана из такого крепкого дерева, что матросы не успели ее срубить, и корабль благополучно добрался до Китая. Император долго уговаривал меня не торопиться с отъездом, но я мечтал только об одном — поскорей вернуться домой. И наотрез отказался. Чтобы пополнить запасы нашего продовольствия, император приказал загрузить трюмы нашего корабля необычайно вкусным мясом, изготовленным из бобов. Кроме того, мы запаслись великолепными бобами, изготовленными из мяса. И вдобавок получили в подарок большой бочонок пресной воды, которую китайцы добывают из морской. Вы не поверите, одного глотка такой воды хватает человеку на целый день. Небо было ясное, и мы уже поздравляли друг друга с благополучным возвращением, как вдруг... Где-то посреди океана наш корабль был внезапно подхвачен необычайно бурным течением и понесся в неизвестном направлении. Вода за бортом бурлила и пенилась, как кипяток. Но когда мы отхлебнули по глотку из океана, у нас дух захватил от изумления. Оказалось, что это вовсе не морская вода, а самая настоящая
французское шампанское. До сих пор не пойму, откуда оно появилось в Индийском океане, за много тысяч миль от берегов Франции. Капитан сказал, что исплавал все моря и океаны, но нигде еще не встречал такого чуда. И я ему охотно поверил. Правда, много лет спустя, неподалеку от своего дома, я обнаружил небольшой ручей портвейна, но очень низкого качества. И к тому же изрядно разбавленный дождевой водой. Увы, этот поразительный случай обернулся для нас ужасной бедой. Обезумевшие от радости матросы всей командой набросились на шампанское. Корабль потерял управление, налетел на риф и рассыпался на кучки. Это было ужасно. Все мои матросы у меня на глазах захлебнулись в шампанском. И что самое печальное, сделали это без всякого сожаления. Что лишний раз доказывает давно известную истину. Нельзя слишком долго плыть по течению, если плывешь по шампанскому. Целых 3 дня и 3 ночи я бороздил вплавь воды океана, не встретив на своем пути никого, кроме ужасной акулы, которая, к счастью, оказалась вдребезги пьяной. Наконец, на 4-е сутки я был выброшен океаном на берег большого острова. И сначала решил, что это остров Мадагаскар, рядом с которым находится Африка. Но, взглянув на карту, я обнаружил, что Мадагаскар на карте куда меньше, чем мой остров, которого на карте и вовсе не оказалось. Вместо него я обнаружил небольшое белое пятно. Это означало только одно. Я открыл неведомый доселе остров. И, конечно, сразу догадался, что это остров фиаско. Не помня себя от радости, я выпил шампанского и двинулся вглубь острова, по которому еще не ступала нога человека. Я был уверен, что попал на необитаемый остров. Я еще не знал, что на самом деле меня со всех сторон окружают люди, которых зовут тик-таками. Тик, он родился на свет, так его уже нет. Не мудрено, что я их не видел. Да, все они жили ровно 1 секунду, но были довольны и счастливы, и вовсе не считали свою жизнь короткой, потому что за 1 секунду умудрялись прожить целую жизнь. Сначала они рождались на свет, потом росли и обучались ремеслу, а потом женились, рожали детей, а дети рожали им внуков, а умирали они ровно через 1 секунду после своего рождения, уже седыми стариками. Но за 1 секунду они успевали съесть 20 тысяч завтраков, обедов и ужинов. Все остальное время они трудились в поте лица. Так же, как и мы, только в 1 000 000 раз быстрее. Обо всем этом я узнал от местных жителей, фиаскийцев, которые никогда не видели своих невидимых соседей. Но считали, что проклятые невидимки постоянно путаются у них под ногами и мешают им жить. Именно поэтому фиаскийцы постоянно молотили по воздуху руками и ногами, раздавая пинки направо и налево, и громко проклинали этих самых неуловимых тик-таков. Ничем другим они не занимались, потому что на каждом шагу спотыкались и падали. А когда шли, то все время шатались. Но я был первым чужестранцем, посетившим остров Фиаско, и в мою честь фиаскийцы устроили настоящий пир. Целый день они ели и пили и уговаривали меня отведать их чудесного вина. Но я наотрез
отказывался, потому что не очень люблю шампанское.
Но вот что удивительно. Чем больше они пили, тем меньше шатались и падали. Я не верил своим глазам. Наконец не выдержал, выпил бокал шампанского и едва не поперхнулся от изумления. Это было, вы не поверите, вовсе не шампанское, а самая настоящая вода. Оказалось, что воды на острове Фиаско так мало, что фиаскийцы пьют ее только по праздникам. Все остальное время они пьют шампанское, которое омывает их остров со всех сторон. И когда я сказал им, что у меня на родине воды столько же, сколько у них шампанского, они мне просто не поверили. Даю вам честное слово, что мы пьем воду круглый год. И только по праздникам шатаемся и падаем, когда пьем шампанское. А это куда лучше, чем падать и шататься круглый год.
Ах, барон Мюнхгаузен, вы абсолютно правы. Мы так несчастны. Но что же нам делать?
Как что? Покинуть этот остров Фиаско. И чем скорее, тем лучше.
Мы согласны.
Согласны.
И за 10 дней фиаскийцы построили 10 больших кораблей, на которые погрузили всю свою воду, чтобы не умереть от жажды. Потому что я запретил им пить в пути шампанское, чтобы не потерпеть крушение. Едва остров Фиаско скрылся из глаз, как вдали показался другой остров. И я немедленно приказал бросить якорь.
Не делайте этого, барон Мюнхгаузен! Не стоит тут останавливаться!
Не стоит!
Но я уже сел в лодку, и фиаскийцы снова закричали.
Вернитесь, барон Мюнхгаузен!
Это самый ужасный остров на свете!
Тем лучше! Я непременно должен осмотреть самый ужасный остров на свете!
Вы спросите, почему я так поступил? Да потому что больше всего на свете я люблю рисковать жизнью. Но когда я подплыл на лодке к берегу, то замер от изумления. Весь берег был усеян празднично разодетыми, улыбающимися людьми. Я решил, что они улыбаются мне, и бросился к ним навстречу. Но тут же остановился, пораженный удивительным зрелищем. Оказалось, что все жители острова улыбались не мне, а друг другу. И стояли неподвижно, как каменные. Кто на правой ноге, кто на левой ноге. А кое-кто и вовсе висел в воздухе, словно все они застыли по взмаху волшебной палочки. Гораздо позже я узнал, что на самом деле я угодил в самый разгар праздника, и что все жители острова плясали, как сумасшедшие. Но делали это в миллион раз медленнее, чем обычные люди. И, как сказали мне потом фиаскийцы, тот, кто стоял сейчас на правой ноге, 100 лет назад стоял на левой ноге. А тот, кто сейчас стоял на левой ноге, 100 лет назад стоял на правой ноге. Ничего не зная об этом, я приподнял шляпу и вежливо обратился к островитянам. Но ответом мне была мертвая тишина. Все жители острова молчали. И не мудрено. Их мысли двигались так же медленно, как их ноги. Никто и не подумал мне ответить. А если бы даже ответил, то только через 100 лет. Разумеется, я не мог столько ждать. В конце концов, в тот же миг я сел в лодку и вернулся на корабль.
Ах, барон Мюнхгаузен, наконец-то вы вернулись!
Наконец-то вы вернулись!
Наконец-то? Но я был на острове только 5 минут.
Не пять минут, а целых пять дней.
Почти шесть.
Мы так волновались.
Не может быть. Но это была чистая правда. Я и в самом деле пробыл на острове целых пять дней. Потому что с каждой секундой двигался все медленней и медленней. Еще немного, и я остался бы на этом ужасном острове навсегда. Да, и стоял бы на одной ноге. То на левой, то на правой. К счастью, я вовремя спохватился. И все же мое короткое пребывание на самом ужасном острове на свете не прошло для меня даром. Вы не поверите. Однажды, много лет спустя, со мной произошел поразительный случай. Вернувшись домой после удачной охоты, я направился к рукомойнику, чтобы помыть руки. И что же? Я шел к рукомойнику ровно 3 года. Невероятно! Целых 3 года, чтобы помыть руки. Впрочем, я не раз встречал людей, которым, чтобы помыть руки, не хватало и целой жизни. Только через месяц мы добрались до берегов Турции, и я немедленно отправился к султану.
Мюнхгаузен, а где же мой корабль?
Ах, ваше величество, он утонул в шампанском вместе с матросами, да. Я сам уцелел только чудом. Кстати, вы когда-нибудь слышали про остров Фиаско, окруженный со всех сторон шампанским?
Остров, окруженный шампанским? Это неслыханно. Мюнхгаузен, я хочу знать, где находится этот остров?
Увы, ваше величество, я и сам не знаю, где находится остров Фиаско. Вместо него на карте белое пятно.
Белое пятно? И вы первым его обнаружили? Дорогой Мюнхгаузен, сделайте одолжение. Подарите его мне.
С удовольствием, ваше величество! Ха-хай, для вас мне ничего не жалко. И я до сих пор считаю, что сделал султану замечательный подарок. Потому что белое пятно на карте — это большая редкость. Не правда ли? Так закончилось мое самое удивительное морское путешествие. И я был ужасно рад, что, наконец, вернулся домой. А фиаскийцы были просто счастливы. С утра до вечера они только и делали, что пили воду. Пили, пили, пили. Ничего больше они не делали. Нет, не делали. Потому что у себя на родине они тоже ничего не делали, а только шатались и падали, и пили шампанское. Но если ты не шатаешься и не падаешь, а пьешь только воду, то самое время взяться за дело. А делать они ничего не хотели. Вот почему вода им быстро надоела, и они опять перешли. Ах! Если вы когда-нибудь встретите людей, которые круглый год ничего не делают, а только шатаются и падают, то знайте, это жители острова. это слово. Ого-го! И с тех пор, как оно застряло у меня в голове, вся моя жизнь превратилась в сущий ад. Утром мне говорили: «Доброе утро, барон Мюнхгаузен!» «Ого-го!» — гремело в моей голове. «Как вы спали, барон Мюнхгаузен?» «Ого-го!» «Кушать подано?» «Ого-го!» И так весь день. Ем – ого-го, пью – ого-го, сплю – ого-го, гуляю – тоже – ого-го. Однажды я на полном скаку вылетел из седла и грохнулся на землю, едва не свернув себе шею. И что же я услышал? Ого-го! Я едва не сошел с ума. Нет мучения более ужасного, чем постоянно на каждом шагу слушать бессмыслицу. С каждым днем я слышал все хуже и хуже, и, конечно, совсем бы оглох, если бы не счастливая случайность. Как-то раз ко мне обратился какой-то незнакомец.
«Простите, сударь, который час?»
«Спасибо, сударь, прекрасно. А как вы поживаете?»
«Я спросил вас, который час?»
«А нельзя ли чуть погромче?»
«Который час? Который час?»
«Спокойно, сударь, спокойно. Не надо так кипятиться. Я не глухой. Вы абсолютно правы. Погода и в самом деле великолепная». Тут незнакомец размахнулся и так хватил меня по уху, что проклятое словечко вылетело из моей головы, как пробка из шампанского. При этом оно раскололось пополам и выскочило задом наперед. Сначала «го», а вслед за ним уже «ого». Боже мой, что это было за блаженство? Сотни голосов и звуков, словно прорвав ненавистную плотину, хлынули в мои открытые уши. И я опять, как прежде, услышал пение птиц, треск кузнечиков, жужжание пчел. Я услышал тишину. Не помня себя от счастья, я крепко обнял своего спасителя и дал ему в награду 10 золотых. В тот же миг его ярость бесследно улетучилась.
Хм, за ту же цену я могу вас ударить и в другое ухо.
Нет-нет, любезный, уверяю вас, в этом нет никакой необходимости.
Хм, такому доброму и благородному человеку, как вы, я готов дать в ухо бесплатно.
Я это знаю, мой друг, вы только что это сделали.
Что же? Расстанемся добрыми друзьями, но дайте мне слово, что если понадобится, обязательно воспользуйтесь моей помощью.
Непременно! Слово Мюнхгаузена! К счастью, его помощь мне больше не понадобилась. И если вы спросите меня, хорошо ли я сейчас слышу, я отвечу вам от всей души. Ого-го!